Глава третья. И даже зубные щетки. Вскоре Паулюс развеселил жену информацией, исходившей из близкого окружения фюрера. Почти сразу, как только Гитлер засел в рейхсканцелярии, на стол ему стали регулярно подкладывать вырезки из советских газет о производстве зубных щеток в СССР. Год за годом русские писали, что зубных щеток опять нет в продаже, а если они и появятся, то их щетина остается во рту советского гражданина, решившего раз в неделю почистить зубы. Когда же, спрашивалось в газете, наша передовая советская индустрия наладит производство и массовый выпуск зубных щеток, столь необходимых для культурного развития народа, закладывающего прочный фундамент социализма. Гитлер каждый раз оставался доволен. Вот еще убедительный пример слабости большевистской системы. Если эти кремлевские дикари несколько лет возятся с зубными щетками, никак не наладив их массовое производство, то я полностью уверен в том, что они никогда не смогут наладить конвейерный выпуск танков. Паулюс, отдыхая дома после служебного дня, редко включал радиоприемник. Но однажды, случайно поймав московскую волну, он просил графа Валентина Зубова переводить. Очередное хвастовство железного наркома Клима Ворошилова. Он опять заверяет мир, что Красная Армия никогда не отступала. Тем хуже для маршала, если его армия не умеет отступать, изрек Паулюс. Мастерство отхода перед противником – это альфа и омега тактики, и оно гораздо сложнее тактики наступления. Ворошилов речь закончил, эфир заполнило бодрое, и с нами Ворошилов, первый красный офицер, готовы умереть мы за СССР. Зубов перевел текст песни, а Паулюс засмеялся. Странно, что они готовы умереть. За что и за кого? Валентин Платонович Зубов был создателем Музея истории искусств в Петрограде, который он оставил Зиновьеву и мадам Троцкой на разграбление, а сам бежал, ибо аристократов ожидала страшная участь в застенках ЧК. Сейчас он воспринял слова Паулюса на свой лад, заговорив о том, что не понимает, почему Сталин отказался подписать Женевскую конвенцию от 1929 года о военнопленных и обращении с ними. Ему было непонятно, почему Гитлер конвенцию подписал, а Сталин от нее отмахнулся. Сталин мотивировал свой отказ тем, что конвенция о пленных не отвечает духу социалистического государства. Паулюс ответил, что пока в мире существуют войны, до тех пор в мире будут и военнопленные. А Сталин не подписался под конвенцией совсем по иным причинам. Ворошилов уже не раз заявлял, что в случае войны Красная Армия будет только наступать и обязательно на чужой территории, а красноармейцы в плен не сдаются. Известно, что стратегия, как и тактика, никак не зависит от идеологических рецептов. А в СССР армию воспитывали на мысли, будто любое наступление – это помощь страдающим братьям по классу. И стоит Красной Армии пересечь границу, как сразу во всем мире перед ней распахнут объятия представители угнетенного пролетариата. Может, и прав был Черчилль, который говорил о Советской России, что это даже не страна, а некий секрет, завернутый в загадку и укрытый непроницаемой тайной. Паулюс в разговоре с Зубовым мог бы добавить, что в берлинском здании гестапо уже имеются советские военнопленные, доставленные прямо из Испании. Война там была гражданская, но в нее вмешались Гитлер и Сталин, используя Испанию вроде полигона. Под Мадридом и Гвадалахарой впервые скрестилось оружие, советское и немецкое. Нашим летчикам пришлось горько разочароваться в своих истребителях. А немцы выкатили на прямую наводку новейшее оружие 20 века – противотанковую артиллерию. И Сталин в Кремле с большим недоверием разглядывал фотоснимки своих развороченных танков. «Неужели мы начали отставать?» – обеспокоился он, подозревая, что и тут не обошлось без врагов народа. Настал 1937 год, и в Берлине нервно и чутко реагировали на все репрессии, которые Сталин раз за разом обрушивал на свою же армию. Среди немецких генералов иные недоумевали, даже не смея верить, другие откровенно радовались тому, что Сталин истребляет лучших полководцев и офицеров. Генеральный штаб возглавлял Людвиг фон Бек, генерал старой выучки, нелицеприятный и резкий. Бек почти откровенно презирал Гитлера, не допуская его вмешательства в дела вермахта. При встрече же с Паулюсом он начал разговор о Сталине. Неужели сами большевики не понимают, что к власти над страной пришел сумасшедший? Его хваленая армия никак не является шедевральной. Офицерский корпус задавлен страхом. Я всегда привык отыскивать в истории аналогии. И знаете, с кем я могу сравнить этого усатого грузина? С кем? С персидским шахом Надиром, который даже своим сыновьям выколол глаза, подозревая в них изменников. Сталин был бы на своем месте, если бы лет 300 назад управлял каким-либо маленьким ханством на Востоке, но в московском Кремле, но во главе такой великой страны, как Россия, не верится. Наконец, как удар грома, отозвалось в Берлине известие о расстреле маршала Тухачевского. И Паулюс, узнав об этом, даже подумал, что Людвиг фон Бек в своих предположениях прав. «Если Тухачевский и его коллеги, — рассуждал Паулюс, — осуждены Сталином справедливо, то, простите, что же это за армия, если вся ее верхушка состоит из предателей? А если Тухачевский и его коллеги осуждены Сталином несправедливо, то, простите, что же это за государство, в котором один человек обладает властью рубить головы генералам?» Его сомнения разрешила жена, подчеркнув в газете от 24 июня 1937 года статью под игривым названием «Счастье и гибель Тухачевского». Паулюс был согласен с тем, что было там сказано. Расстреляв известнейших военачальников Советского Союза, сознательно пожертвовали в интересах политики боеспособностью и руководством Красной Армии. Тухачевский бесспорно был самым выдающимся из всех красных командиров, и его нельзя заменить. Мнимый шпионаж, конечно, был просто выдуман. Если большевики утверждают, что обвиняемые признались во всем, то это, конечно, ложь. «Все кончится плохо для России», — сказала Коко. Вывод был справедливый, ибо вскоре авторитет СССР вдруг резко упал во всем мире. Политики Европы и правые, и левые открыто говорили, что эту страну нельзя иметь в числе союзников. А мощь Красной Армии, не в меру расхваленной, попросту эфемерна. Никто в Европе уже не верил Сталину и его приспешникам, которые, засев за стенами Кремля, словно в крепости, творили неслыханные зверства, а население страны превратили в своих рабов, понукаемых страхом и лозунгами, зовущими их в светлое будущее. Паулюс в эти дни как раз инспектировал панцердивизию Вальтера Рейхенау. И, конечно же, в офицерском казино было немало разговоров о репрессиях в России. «У меня такое впечатление, — рассуждал Рейхенау, — что этот грузин решил помочь нам, немцам, в решении танковой проблемы. Ведь именно Тухачевский ратовал за развитие бронетанковых корпусов. А теперь в Кремле восторжествует угодное Сталину мнение его кавалеристов. Не знаю, как вы, Паулюс, а я и мои офицеры готовы Сталину аплодировать». Молодой майор Виттерсгейм толковал о том, что пишут сейчас газеты Франции и Чехословакии. По их данным, вопросы стратегии и тактики в Красной армии исходит из понятия времен гражданской войны и боев под Царицыным. Оснащение армии отвратительное. Нигде нет такой отсталой техники и вооружений, как у русских. Этот разговор неожиданно завершился беседой с Францем Гальдером, ведавшим оперативными вопросами в Генштабе, и, по слухам, он был не прочь занять место фон Бека. «Сейчас, — сказал Гальдер, — из числа военных мыслителей в Москве осталось лишь два толковых генераль-штеблера. Это еще царские теоретики Шапошников и Свечин». Шапошников был хорошо известен, его труды о развитии штабного мышления не раз переводились в Германии. Свечина знали хуже. А вот в Москве его таскали по тюрьмам, ибо мысли Свечина никак не совпадали с военной доктриной Ворошилова, благоухающий ароматом конюшен. Профессор Академии Генштаба Александр Свечин утверждал нечто крамольное. Мол, боеспособность армии никак не зависит от идеологии правительства. Мало того, Свечин призывал укреплять дружбу с Финляндией, чтобы иметь в ней доброго союзника. И тогда сам по себе прикроется один из главных рубежей страны. «Случись же война, — предрекал Свечин, — и Ленинграду суждено испытать примерно такие же муки, какие испытал Севастополь в Крымской кампании. Этого хватит, Свечина расстреляли как врага народа». Был репрессирован даже легендарный маршал Блюхер, славе которого Сталин явно завидовал. Над народным героем палачи так издевались на допросах, что выбили ему глаз. Блюхер держал свой глаз на ладони, которую протягивал к следователям, спрашивая: «Что же вы делаете? Люди вы или нелюди?»